Мы делом решили отобрать детей. Если не согласись, отберем детей. Мы в это время избрали пресвитером у своей церкви одного брата, у которого отец был дьяконом, давношний брат. Дети все были верующие, этот старший сын был. У него тоже уже пятеро сыновей было, пятеро детей было. Избрали его на пресвитерское служение. А я уже был рукоположен на служение благовестника. И вот пригласили в обком нас 20 братьев и их человек 50. И выносят решение отобрать детей у него и у меня. Так все мы слушали спокойно. Вдруг этот наш избранный пресвитер встает и говорит, что я пришел к выводу, что Бога нет. Я отрекаюсь. Детей я не хочу отдавать вам. Я отрекаюсь сам от Бога и детей буду учить так. Это был удар настолько сильный. Братья все поунулись. Многие так позаплакали. Они, конечно, в ладоши начали хлопать. Вот. Потом один из них повтори еще. Он повторяет. Потом один из них подходит, подносит. Мы должны увидеть. Мы должны увидеть. Это вот конец, братья, того, что он думал защитить детей. Но вот так получилось все это. То, что вот... Я не знаю, сейчас он живой или нет. Но вот то, что мы видели, то, что мы беседовали, конец это печальное положение. Поднял глаза он на меня и говорит, а твои дети с тобой? Я говорю, слава Богу, дети мои со мной. Несут служение, верующие все. Я погиб. И можешь ты покаяться? Я говорю, нет. Не могу я не каяться, ничего. Третий раз я погиб. Это, братья, результат вот того, когда мы надеемся на себя или что-то думаем защитить. Конечно, за все эти годы, прошедшие до самого 87-го года, когда товарищеский суд огромного завода, все единогласно после этих всех вывесок, когда все братья Совета Церквей портреты повывесили, и между ними я стоял, когда они все, вот, тысячи людей убеждали отречься от этих, как они называли там по-всякому, американские шпионы там и прочее. Бог дал силы устоять. Я говорю, что это братья мои. А что не в тюрьме? Ну что ж, может быть, я завтра буду в тюрьме. Все единогласно зачитывают резолюцию этого съезда, то есть вот этот суда товарищеского. Ходатайство перед органами власти, такой человек не нужен, только расстрелять его. Обращается председатель суда этого. Кто за? Ну и, конечно, единогласно все принимают это решение. Я так думал, что на этом и конец. Прошло еще несколько времени. После этого суда меня побили сильно. Потом несколько еще, по-моему, года полтора прошло, когда мне 5 лет дали уже тюрьмы. Когда привезли уже в Красноярский край, там в лагере, вызывает начальник и другие там еще были трое. Оказывается, это решение этого суда тоже там. Он зачитывает. Зачитывает это. Что мне делать? Ну, конечно, 5 разными словами. Тебе была возможность стать старшим пресвитером. Тебе была возможность ехать по всем странам. Ты был бы большим человеком. А ты прошел против советской власти. Ты такой-сякой там, ну, все там наговорил. Поэтому мы приговариваем тебя, то, что приговорил тебя товарищеский суд. При первой возможности, помни, собственноручно расстреляю по решению вашего суда. А теперь, пока он не одумается, пока не напишет заявление, что он согласен на сотрудничество с органами, морить голодом и холодом. И сажают меня в камеру с крысами. Я так тоже не думал, что камеры такие есть. Правда, днем их нет, а ночью откуда-то их выпускают. Ну, так я на нарах. Они около, вот так около нар садятся, и кто прыгнет, кто не прыгнет, там какая, да, перепрыгнет, какая нет. Друг друга там грызут, видимо, голодные. Так длилось около 10 суток. Это было такое сильнейшее напряжение. После этого замначальника лагеря приходит. А теперь мы узнаем. Наоборот, теперь ты узнаешь, Бог или нет Бога. Вот будешь стоять, пока мне надоест. Переводит меня в камеру, после этого другую. Двоих приводит разбойников таких. Если он сядет, вы будете стоять. И опять же, ты знаешь свое дело. И если ты не подпишешься, отсюда не выйдешь живым. Ну, так Бог дал, сутки простоял. Через каждые примерно часа два он приходил и задавал вот этот вопрос. Ответ мой был так, что пока, слава Богу, у меня все хорошо. Стою вторые сутки. Налились руки мои, ноги, порвались носки. На третий день эти ребята, которые за мной наблюдали, говорят им: начальник, или нас убери, или делай, что хочешь, мы так не можем смотреть. На третий день, где-то днем, ну, ходить я уже не мог. Пришли другие люди, приносят мне лист. Тебе дается возможность быть свободным. Распишись, что ты согласен сотрудничать. На тебе поступила с Москвы депеша, как он сказал. Или тебе жизни лишим, или ты пойдешь, ну, с этой целью, что только что ты согласен сотрудничать. Ну, немножко отдохнул, посидел. Переводят в ШИЗО на 6 месяцев. Начальник приказывает: температура не больше 7 градусов, чтобы была. Тепла. Держать в одной рубашке. В баню водить в одних тапках. Кормить, ну, как он сказал, кормить, как я вам приказал. Так примерно проходит 150 суток. Потом приходят, а по камерам почему-то то ли они распространили, то ли как это, я даже не знаю до сегодня. Ну и надо стучат так, ребята. Баптист, держись. Ты знаешь, что тебя хотят расстрелять. Ну, потом сажает этого человека, кто он какой-то людоед или кто он там. Около 10 дней это было страшное мучение с ним. Потом вдруг приходит, выводит. Одежду дали, выводит. Ну, тут опять стучат ребята. Что, мол, до свидания. Меня, правда, у лагеря все звали дядя Миша. До свидания, дядя Миша, не обижайся на нас. Видимо, ты больше не вернешься. А я стал что-то очень плохо видеть. Почти слепой. Иду так, спотыкаюсь. На улицу вывели. Первый раз. Мороз такой крепкий, солнышко. Заводят в камеру другую. Жены вроде голос. Думаю, что такое? То ли снится, то ли какое-то видение, что это? Правда, жена говорит, ну, называет меня Миша, подойди, Миша. Но они так близко не подпускают, метра на три. Я так думаю, правда, Надя приехала. Ну, она, конечно, говорит, что с тобой сделали, я тебя не узнаю. Вот. Ну, так она все-таки помолилась, там я помолился понемножку. Она пыталась передать мне там, конфет несколько, не дали. Ну, так, с какой целью, кто и знает. Ну, потом-то я узнал, как они ходатайствовали, как другие друзья ходатайствовали, что... Долго не было писем, ничего. Но они решили показать мне, что я все-таки живой. Ну, иду назад. Ну, а этот конвой-то ведет и говорит. Ты знаешь, что начальник цеха, то есть этот начальник приказал, что с тобой делать? Я говорю, знаю. Ну и так, конечно, я говорю, чем бы быстрее сделали, тем лучше было. Заводит, с Красноярска сидит двое. И приехал из Белгорода КГБист. И опять же привез вот это, что подписали 99 человек, братьев твоих. Как они живут хорошо, какая у них обстановка, как они за границу ездят, рассказывают мне, как вот все прекрасно. Как страна наша живет, что религии больше не будет, всего не будет. Вот. Ну, рассказывают за сыновей моих, что вот им тоже там трудно, в школе на них нападают. Вот надо тебе все-таки одуматься, подумать. Вот. Совет церкви есть в тюрьме, много в тюрьме, все равно это погибнут все. Ну, так беседа, наверное, около часа была. Привез он конфетки мне, подает шоколадных. Принесли стакан чаю. Ну, конечно, я бы это с большим удовольствием все поел, потому что потом, когда меня забирали, было 96 килограмм, а когда там свесили, 48 было. Было, ну, побеседовали. Я говорю, вы поймите правильно, я боюсь Бога. Боюсь Бога, я ничего не буду подписывать. Умереть – умру, но подписывать я ничего не буду. Но опять дается указание посадить. Посадили всю худшую камеру, где было великое множество, у той камеры было много разных, вот вшей, там, тараканов, а это было что-то невероятное. Когда подавали кусок хлеба, то его нельзя было съесть. Вот я так разламывал, так кругом немножко раскладывал, вот их нападало там тысячи, этих разных тараканов, или как их назвать, они начинали вот так есть все это дело, что я им дал. Ну, тогда я что-то мог съесть. Братья, вот все это не перескажешь его. Но когда Бог дал, пришло освобождение, сам начальник лагеря пришел, принес мне вещи, одевайся. И так вроде с добрым намерением, как я понял. Он даже извинился. Ты извини, что так пришлось с тобой поступать. А вышел, когда я с лагеря, конечно, это был март месяц, было очень холодно, снегу много было. А там примерно километров 7 надо пешком идти до станции. И вот я, ну, настолько ослабел, прошел немножко, ну, помолился Богу, Господи, машина, хоть бы подобрала, въедет машина, прошусь мимо проехать. Я еще немножко прошел, а потом, конечно, упал. Нет сил идти. Ветер такой дует. Ну, я так думаю, Господи, ну, помоги как-то дойти. Хотя бы хлеба купить. И так положил в сердце своем, что если Бог даст, вот буду дома, то обязательно устроюсь на хлебозавод. И так думаю, всегда буду носить с собой хлеб. Не думал я, что я наемся хлеба. Третья машина останавливается и говорит, называя этот зверь, он приказал не подбирать. Он говорит, не сдох здесь, дорогу сдохнет, он не дойдет домой, то есть до станции. Поэтому машина, какой-то человек, Бог расположил в сердце, он быстро меня хватил за руку, посадил в кабину, довел до станции. Там как-то путем таким, чтобы милиция нигде не видала, быстренько меня вытолкал. Иди, за тебя, говорит, весь тут знает, и лагерь, и хутор наш весь знает, как тебя мучат, иди. Ну, поблагодарил Бога и первым долгом пошел покупать хлеб. Купил буханку хлеба, купил немножко масла. Сел. И есть страшная охота, но, собственно, я потом немножко одумался, я видел, как люди умирают от того, что хлеба много наедается. Видел сам. Настолько был тяжелый лагерь, что вот так били, люди умирали, черви съедали их. Вот буквально в смысле съедали черви, их миллионы на человек, он еще живой, на нем миллионы червей. Сел немножко, поел, ни сил нету не подняться, милиционер подходит. Так, ты только оттуда вышел, ты хочешь опять туда попасть? Ну-ка, марш отсюда. Ну, правда, я Бог дал, купил шапку. Сел, приехал в Красноярск. Там один брат жил. Встретил меня хорошо. Я ему говорю, ты знаешь, у меня тут клопов много. Шей много на мне. Ты уж как-нибудь, ну, Бог дал такую милость, что он меня взял на руки, раздел меня, все это снимал, повез в баню. И 3 дня Бог дал милость такую, что я там у него отдыхал. Приехал братья домой, и через 3 дня снова КГБ. Это в 88-м году. Не, в 87-м. КГБ. Вот что. Давай тайно, чтоб никто не знал. Ты будешь знать, и мы двое будем знать. Дай подпись, что ты будешь сотрудничать с нами, что ты зарегистрируешь церковь, и все. Мы будем знать, и ты будешь знать. Никто. Живи, как хочешь. Братья, вот некоторые сейчас думают, что регистрация – это что там такое? Это ничего. Нет, братья, это не так. Это такая сеть, в которую люди попались, в основном служители, попались в эту сеть, из нее очень трудно вырваться, если не приговоришь сам себя к смерти. Года три назад к нам привезли гуманитарную помощь. Отдавать не отдают. Пошли мы с братом. Дошли почти до губернатора. Смотрим, приглашают нас побеседовать с уполномоченным. Сидят такие же уполномоченные сейчас, как и 10 и 20 лет. Уполномоченный приходит, но он меня не знает. Он говорит, мы вот так с ним беседуем, он говорит, мне очень хочется встретиться с Азаровым. Если бы мы с ним, как старшим пресвитером, то мы бы за 2 часа все решили. Сейчас бы побеседовали, по чашке чаю выпили, ну и везите, раздавайте, дай Бог вам все, везите, раздавайте. Но они-то такие упорные, сейчас из Ченка на меня, такой упорный, что вот не хочет даже встретиться. И вот таким образом все остается, вся эта система остается до сегодня та же. Никаких перемен нет. К великому сожалению, наши братья из ресурсных церквей, они это не поймут и не хотят понимать. Поэтому, братья, апостол Павел говорит, представляю себе совести всякого человека. Устроился я на работу, и однажды послали нас в одного человека, вдвоем меня, еще одного человека, послали менять ванну. Пришел я. Входит человек, хозяин квартиры. Ходил, а потом говорит. Михаил Иванович, ты не узнаешь меня? И называет себя там нехорошим словом, себя называет. Я так посмотрел, говорю, где-то видел, но не могу сказать. Да это ж я, майор КГБ, который не раз мучил тебя, наш Белгородский. Подходит так, кланяется и говорит, прости меня, Михаил Иванович, я знаю, сколько ты перенес страданий. Вот такие мы были бестолковые. Заставляли, а мы делали. Если бы я на твоем месте, я бы, наверное, мину сюда привез, чтобы взорвать меня вместе с квартирой, а ты мне все доброе дело делаешь. И снова, прости меня. Иду я по улице, идет человек, ведет ее другой под руку. Я-то их позабыл уже. Он кричит на всю улицу. Михаил Иванович, ты не узнаешь меня? Я говорю, да кто знает, вас много. А он был участковым. 3 раза сажал меня на 15 суток. А теперь ее сын держит, ведет ее сын. Пропала моя вся жизнь, пропало все мое. Мне одно, хочу только застрелиться или задушиться. Но вот еще сын меня держит. Какие вы счастливые люди! А мы-то были такие глупые, что мы с вами делали. Братья, это люди, говорят, неверующие люди. Поняли свою ошибку. К великому сожалению, наши братья в регистрированных церквах до сегодня не поймут этого бедствия, в которое они попали. В которое они попали, в эту ловушку страшную. В прошлом году захожу в магазин, идет пресвитер церкви регистрированной. И так несет 2 пакета. Я говорю, Борис, что ты несешь? Да надоело поклоняться. Я говорю, Боря, что? Мы так хорошо знаем, друзья. Я говорю, Боря, как поклоняться? Да вот как крещение совершать, надо идти на поклон, надо писать заявление. К как рукополагать, надо идти на поклон. Поэтому мы решили баптистерию себе сделать, чтобы не ходить на поклон и крестить здесь. Я говорю, Борис, миленький, да сколько ж лет мы так делаем, никому ничего не делаем, не поклоняемся. Да это ж вы, а мы не хотим таким путем идти. Система эта сатанинская, она до сего дня та же. Она не менялась и не поменяется, братья. Поэтому в этом плане вот мне понравилось на съезде, братья, мне кажется, правильно решили братья. Они все выходили, вам, наверное, братья рассказывали, пресс-совет церквей выходили, молились. Молились за братьев и сестер, регистрированных в церквах. До некоторой степени я молился Богу и просил, что я в чем-то виноват в отношении этих людей, потому что я там был. Как некогда праведники исповедовались перед Богом за весь народ Божий. Когда мы читаем молитву Даниила, 9 глава, он просит и не говорит «они», а он говорит «мы». Мы согрешили, мы это делали. И исповедуется за весь народ Божий. Это действительно Господь побудил так совершить молитву за всех братьев и сестер регистрированных церквей. Ну и, наверное, будет обращение еще. Поэтому в беседах, когда мы встречаемся с ним, вот я недавно встречался с Иваном Константиновичем, это донецкий пресвитер Медведев. Это наш земляк, близкий мне человек. Вот он недавно с Америки вернулся, ну, совсем вернулся с Америки. Его постигла болезнь там большая. Но здесь, слава Богу, все это кончилось, вся болезнь. И я беседую с ним: «Ваня, что ты думаешь? Почему ты держишься? Что ты там держишься? Какая система? Вы дали хорошее наименование дому своему, Гефсимани». Увы. И рассказывает: «Мы у губернатора были. Собрались всех, по-моему, 20, у вас тут есть 20 по Донецкой области религиозных течений. И всех губернатор пригласил к себе, пресвитеров, 20 течений. Ну, не пришел, конечно, как Ваня сказал, вот этот брат только не пришел на их совещание, как он сказал, что вот Тушков, мол, не пришел. Не знаю, было ему приглашение или нет. И сидят, рассуждают. Губернатор, говорит, нам задал вопрос. Вы верующие люди, расскажите, как мы будем жить дальше? Губернатор к нам, говорит, обращается. Как мы будем жить дальше? Ну и встает один, там критикует одну партию, вот эта партия плохая, другой встает, вот эту партию критикуют. Ну и вот покритиковали друг друга. Губернатор опять говорит: вы же вожаки верующих людей. Вы скажите по Библии, как мы будем жить дальше? Губернатор по Донецкой области, видимо, какой-то умный человек. Да, а мы, говорит, посогнулись и посидели. Мы не были готовы к этому, сказать, как мы будем жить дальше. И вот такое положение, что полное соединение. Мне хочется, братья, прочитать вот заключение слова такое, которое апостол Павел написал в послании к евреям. Здесь, в 13 главе, он говорит так: «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Братья, сегодня этот огромный религиозный стан, как мы слышали, брат говорил, он почти во всех странах мира. И весь этот стан, я недавно слушал передачу с Америки, как было там общее служение, богослужение после вот этого гибели этих домов там. Передают, что собрались тысячи людей. Приехали 3 президента, приехал Билли Грей, приехали там выдающиеся проповедники. Ну, выступали там президенты, выступал Билли Грей, выступали другие. И все держали плакаты. Плакаты все гласили примерно, что будем просить Бога, чтобы Бог дал силы перенести все это. Примерно вот так написано. Там больше слова не передавали. А потом дали команду перевернуть плакаты. На обратной стороне было два слова. Отомстим. Или вот то ли убьем, то ли что такое. Но слово отомстим точно. Второе не совсем помню. Вот это христиане. Поэтому, братья, мы не к этому призваны. У нас путь, путь Божий. Если Господа вывели за стан, если Господа нашего вывели за стан, то кто мы? Кто мы? Религиозный мир объединяется, политический мир объединяется. Вы знаете, что небывалое такое явление, когда вот собрались на тысячелетие почти все президенты мира. У вас, наверное, есть такая фотография. В Нью-Йорке. Почти все президенты мира собрались решать вопрос, как будем жить дальше. А потом собрался весь религиозный мир. Я не знаю, там было у вас все это известно в Америке, а в газете у нас было опубликовано. Весь религиозный мир собрались, все эти религиозные вожди. Как будем жить дальше? То есть мы пришли с вами к такому положению, что не сегодня, а завтра на земле появится Антихрист. А как мы с вами? Как мы с вами? Знаете, хочу в заключение сказать такое слово. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 27 главе, идет Иисус Христос на Голгофу, а крест деревянный, он уже не мог ее нести. Поэтому встретили человека и сказали, заставили нести его. Крест заставили нести его. А что такое крест? Тот, который идет на смерть, он должен нести этот крест. Что же Иисус Христос нам говорит? 16 главе Евангелия от Матфея. Кто хочет идти за мною, то что должен сделать? Отвергнуть себя и нести крест. Что говорит дьявол? Дьявол тоже, Писание говорит, хочет поглотить нас. Поглотить нас. А что ответим мы? Готовы ли мы нести этот крест, чтобы достигнуть Царства Небесного? Дорогие дети Божии, я очень радуюсь, братья, что столько у вас вот братьев, служителей. И брат говорил уже, к великому сожалению, не все служителя оказываются верными. Не все служителя оказываются верными. Это есть и в нашем братстве, когда не все оказываются верными. Верующих много. Но дай Бог силы, как мы с вами прочитали, апостол Павел говорит, каждый домостроитель должен быть верным. А верность – это у нашего Господа. И как хорошо бы попросить Бога, чтобы Бог дал нам силы верности. И не стесняться говорить, особенно верующим из регистрированных церквей, чтобы они освобождались, чтобы они выходили из этого стана, выходили оттуда. Книга Откровения, 18 глава. Бог прямо говорит, выйди, народ мой, оттуда, выйди, чтобы и нам не оказаться в числе этих погибших людей. Поэтому будем молиться об этом, будем просить, братья, сестры, оставьте этот путь. Путь сотрудничества с этими безбожниками современными, религиозными людьми. Это в ужас прийти можно, когда коменданту вручают орден. Орден. У нас в Брянске недавно вручили тоже двум попам и старшему пресвитеру ордена попа вручили. Можно удивляться. За что? Когда мы страдали, когда несли такие страдания, Карел получил тоже орден. Серебряный орден получил. А тысячи братьев и сестер страдали. Братья, мы не к этому призваны. Мы призваны не здесь ордена получать. Наш путь здесь – это путь страдания. Другого пути в Царство Божие нет.